Анна Леденцовская. Вампир не желает жениться. Глава первая. Ищите женщину. Гросленделл, городок рядом с магической академией, был в конце лета переполнен поступающими и их многочисленными родственниками, приехавшими из разных уголков мира, чтобы поддержать драгоценных чад. Профессор некро-юриспруденции Генрих Викторианович Кронов, вампир и потомственный аристократ из славного и весьма состоятельного рода Кроновых с южного побережья, шел по извилистым улочкам, с наслаждением вдыхая свежий, но еще теплый воздух уходящего лета. Стайки юношей и девушек, выпархивающих из дверей трактирчиков, магазинчиков и кофейн, как птенцы из гнезда, их важные солидные родители, с умилением взирающие на своих почти взрослых отпрысков и, несомненно, многочисленные представители торгового люда, пытающиеся сорвать свой куш, все это создавало атмосферу почти праздника. Словно в городок уже успела нагрянуть осенняя ярмарка, которая обычно приурочивалась к концу сбора урожая. Генриха Викториановича мало заботила эта суета и толчая. Он с удовольствием огибал многочисленные наспех собранные у обочин лотки торговок овощами и фруктами, ловко увернулся от увешанной пестрыми бусами тощей прорицательницы в ворохе многочисленных платков и шалей, купил леденец у усатого разносчика гоблина и тут же с улыбкой презентовал его горько рыдающему над оброненным яблоком щекастому карапузу. Отдых. Губы Кронова от этой мысли сами расплывались в счастливо-озорной улыбке. 3 недели заслуженного отдыха и освобождения от обязанностей члена приемной комиссии. Вампир завернул за угол уютного двухэтажного домика с крошечным палисадничком, за ажурным кованым забором и, выйдя на малую городскую площадь, замер в удивлении. Обычно практически пустая каменная площадь на окраине городка встретила его многоголосым гулом, аппетитными запахами еды от лотков-разносчиков и расположенных здесь трактирчиков и кафе. Они что, действительно решили перенести ярмарку на конец лета? Его глаза недоверчиво разглядывали шумный водоворот торговцев и покупателей, праздных зевак, гуляющих и жулюковатых личностей, шнырявших в толпе. Взгляд то и дело спотыкался о шатры, возвышавшиеся в этом бурлящем море и означавшие, что там, несомненно, происходит много интересного. А когда в темнеющее летнее небо со свистом взлетели и рассыпались яркими искрами огоньки фейерверков, профессор совсем перестал что-либо понимать. «В конце концов, всегда найдется кто-нибудь, желающий поделиться информацией». Философски пробурчал он себе под нос, и привычным маневром опытного педагога, опаздывающий студента в узких коридорах, это не шутка, ввинтился в яркую разноголосую толпу. Все-таки он пришел сюда не просто так, и поэтому, старательно обходя неожиданно возникающие на пути препятствия, стал пробираться к невысокому каменному домику со слегка покосившейся вывеской и основательно обитой железными полосами дверью. Все же чудесный день, и вечер может быть не менее приятным. Стоя у нужной двери, улыбнулся он сам себе. Потом посмотрю, чем тут торгуют. И, окинув взглядом площадь, слегка темнеющее небо, гуляющий народ и прочие яркие атрибуты праздника, довольный профессор вошел в лавку. Хозяин лавки, знакомый пожилой гном, увлеченно перебирал резные заготовки под магические накопители на потемневшем от времени деревянном прилавке. Других покупателей в магазинчике не было, и Кронов, разглядывая товар, поинтересовался нетипичным для этого времени ажиотажем. «Господин Бьернсон, городское управо решило перенести ярмарку?» — спросил он, крутя в пальцах и рассматривая на свет мелкограненый пепельно-серый прозрачный кристалл. «Да полно вам так шутить, господин Кронов!» — усмехнулся коренастый мастер в густую бороду и, солидно пригладив ее рукой, скептически хмыкнул. «Разве ж это ярмарка? Так, с поселков понаехали, да пара обозов пришла. Ни новинок, ни диковинок». Сквозь приоткрытое окошко доносился веселый смех. Где-то звучала музыка, слышались хлопки фейерверков и восторженный визг ребятни. «Надо же!» — профессор отложил кристалл к еще десятку уже отобранных. «А шатры и фейерверк? Да на малой площади яблоку негде упасть. Даже странно, что на главной площади ничего нет». Внимательно посмотрел он на гнома. «Так ведь и не ярмарка все же!» Доставая еще одну коробку с кристаллами, заметил гном. «Вот к празднику сбора урожая все на большой площади устроят. А тут просто артисты к нам в город пожаловали проездом». Он подвинул поближе светильник, чтобы вампир оценил четкость грани и игру света в камнях. В магазинчике царил полумрак, чтобы от специально развешанных у стеллажей светильников кристаллы выглядели наиболее эффектно. «А торговцы-то как про все узнали?» — поинтересовался Кронов, доставая кошелек, чтобы оплатить покупку. Старый мастер предпочитал оплату монетами. Пересчитывая золотые и прислушиваясь к гулу голосов снаружи, хозяин лавки хмыкнул. Так они же не по воздуху летели, господин Кронов. Пока к городу ехали, по округе слух и пошел. Он улыбнулся в бороду. И товар можно сбыть, и закупиться, и на артистов посмотреть. Сами же видели, настоящий праздник вышел. Сложив кристаллы в кошель и попрощавшись с хозяином, профессор пошел к двери и опять порадовался мысли. Отдых. Надо осмотреться у приезжих торговцев. Может, гному что не диковинка, а мне пригодится. Стоило выйти за порог лавки, как пестрый водоворот гуляющих закрутил и завертел его с новой силой. За рукав то и дело дергали разносчики еды. Какой-то ушлый тип пытался артефактом прощупать пространственный карман, но вспыхнувшие красным глаза моментально обернувшегося вампира заставили мошенника раствориться в толпе, как сахар в горячем чае. На окраине площади, в тени деревьев, он заметил сидящего около прилавка хмурого дроу. На куртке продавца, невозмутимо полирующего лезвие кинжала, блеснул знак «Квип». Кронов радостно кинулся к нему в предвкушении, разглядев на лотке среди прочего барахла яркие обложки. «Книжечки из других миров! Странные вещи!» Генрих Викторианович не ожидал такой удачи. Похоже, для него этот вечер станет не только приятным, но и крайне полезным. Управление Квип решило почистить склады иномирных вещей. Наконец-то! Лавируя среди собравшихся вокруг шатров и развалов веселящихся зевак, он поспешно начал пробираться в сторону интересующего его прилавка. Пока он шел, ярко размалеванный зазывала, ловко сунул ему в руки листовку на какое-то представление. Толстая торговка рыбы преградила ему путь, сгружая с телеги корзины со своим пахучим товаром, чуть ли не на ноги проходившим мимо. А шустрый дедок вообще какое-то время шел за ним по пятам, тряся разноцветными бусами и уверяя, что без его товара вампира жена домой не пустит. Неженатого профессора эта наивная уловка только позабавила. К меланхолично сидящему сладком продавцу вампир подошел чуть позже молодой, довольно симпатичной барышни, и, несмотря на охватившее его нетерпение порыться в сокровищах, вежливо встал чуть поодаль, невольно прислушиваясь к разговору. «Но я хочу купить это!» Барышня показывала пальцем куда-то в кучу мелких вещиц, лежавших в коробке на краю прилавка. «Вы же торгуете! Вот товары, цены выставлены!» Профессору сбоку был виден ее профиль и нахмуренные в недоумении брови. Девушка почему-то нервничала и совсем не соответствовала всеобщему веселому и праздничному настроению, царившему на площади среди горожан. «Странная барышня. Неужели не знает, что такие вещи продают не всем?» Кронов мельком пробежался взглядом по стройной фигурке и одета, как будто вышла прогуляться к морю. Он нахмурился и задумчивым видом стал рассматривать беленький кружевной зонтик от солнца, украшенный кокетливым голубым бантиком. Девушка между тем обиженно хмыкнула на суровое дроувское «Вам продать не положено», и, поправив в белокурых волосах голубенькую ленточку и пожав плечиками, отошла от прилавка. Тонкий кружевной шарф, сколотый массивной брошкой на груди, чуть сполз с плеча, а подол из нескольких тонких слоев ткани взметнулся вокруг ног из-за резкого поворота. Кронов краем глаза успел заметить красные искорки в карих глазах незнакомки. «Вампирша? Для поступающей слишком взрослая, для маменьки, чьей-то молодая, явно приезжая». Он проводил уходящую девушку взглядом, но книги и всякая иномирная всячина на лотке манили его с непреодолимой силой. Мысленно отметив, что это, наверное, какая-нибудь родственница поступающего, решившая попутешествовать, счастливый Кронов зарылся в залежи товара. От лотка профессор отошел не скоро, но довольный до невозможности. Небо успело потемнеть, меняя лазурный цвет на не менее красивый глубокий синий-серый оттенок. По периметру площади стали то тут, то там загораться огни, подсвечивая вывески витрины магазинчиков. Но пока света вполне хватало, чтобы видеть все вокруг и без дополнительного освещения. Словно соревнуясь в разных концах, площади заводили свои мелодии уличные музыканты, их пытались перекричать зазывалые продавцы, нахваливающие свой товар. Торговались до хрипоты покупатели, веселилась молодежь, пытаясь затеять танцы под музыку. А профессор, положив свои покупки, целых две книги, забавную штуковину с висящими на палочках шариками, в пространственный карман, в хорошем настроении разглядывал гуляния на площади. Он посмотрел на врученную ему листовку и, раздумывая, не сходить ли ему на представление, направился к ближайшему полотняному сооружению. У маленькой походной кузницы молодой селянин яростно спорил с носатым гоблином о заточке какого-то инструмента. Наперерез Кронову от своего прилавка с кожами кинулся пропавший квасцами мастер, уверяя вампира, что только его пояса достойны самих королей. Потом профессор заметил прилавок со специями и, протиснувшись к нему, мимо дородного тролля в зеленом жилете, с удовольствием вдохнул запах пряностей. Из шатра, к которому он шел, вдруг выскочила компания акробатов-жонглеров, зазывая народ на представление. Они ловко крутили сальто, одновременно подбрасывая в воздух разные предметы и собирая вокруг себя зевак.